Москва. Будущее. Пустынные улицы, офисы, музеи, учреждения. Здания в образцовом состоянии. Улицы в идеальной чистоте. Теперь так выглядит любой город мира. Только людей не видно. Нет, человечество не уничтожено и ни от кого не прячется. Но его повседневная жизнь круто изменилась. Оно достигло всего, чего только можно хотеть, и больше ничего не хочет. Технологии достигли предела. Люди создали для себя новую, абсолютно комфортную среду обитания. Главным героям новеллы приходится вспоминать, каково это — быть человеком. И заново изобретать для себя мотивацию для того, чтобы продолжать существовать. Пролог. Кто способен различать сны? Все они на одно лицо.
Не успеет остыть память о прошлом сновидении, как начинается новое. И оно тоже до краев полно жизнью, такой же фальшивой, как и все тысячи раз до этого. И что с того, что я, кажется, сам творец своих снов?
«Я»
более уместно помещать в кавычки. Но кавычки, как и прочие типографские символы, мерно полощутся в лете вместе с голосовыми и видеосообщениями, петроглифами и клинописью вавилонской азбуки. Что наша жизнь? Узор на пряже сна. А сон — игра на грани грез и воли.
Не нотки волшебства.
Только заезженные наборы клише и паттернов, пропитанные патефонной вторичностью, сыгранные на расстроенном пианино с зализанными от долгого использования клавишами. Выход не предусмотрен, да и точка входа забыта и стерта на карте личной истории. Осознание одного лишь этого могло бы уже погружать в безнадежность и отчаяние. Но в воображаемом пианино моего восприятия клавиши с такими нотами кем-то заботливо выломаны. Только беспросветный комфорт, непобедимым мажорным крещендо, пронизывающий все естество, отныне и до века. Но в этот раз почему-то все переживается иначе. Непривычно. Невозможно иначе. Тяжесть наваливается на грудь, стесняя вдох. Ноют связки и суставы. Неприятно пульсирует сердце, растягивая потерявшую эластичность сосуды. Пульс учащен, и это пугает. А еще больше пугает, что у меня, оказывается, есть чувство страха. Я почти физически ощущаю, как надпочечники впрыскивают в кровь порцию кортизола, и осматриваюсь. Все как обычно, не так ли? Увы, как-то подспудно исподволь в меня проникает некий глаз, беззвучный призыв. Это не команда, не приказ, не зов. Приглашение. Осторожно ощупываю кончиками пальцев кожистые стены своей пещеры, и они кажутся мне уже не такими мягкими и бархатными, как я привык. Золотистая пыльца заполняет до краев мою обитель, преломляя свет, рассеивая тьму, переплавляя явь и сон в единый континуум. Делаю глубокий вдох, чувствуя, как натужно расправляется диафрагма. В ноздрях все те же ванили мята, но теперь у них привкус тревоги. Это умирание? Из того, что я знаю об этой абстракции, не похоже. А на что тогда похоже? Как будто в нервной системе стоял невидимый фильтр, отсеивавший все неприятное, а потом его кто-то выдернул, И теперь в меня льется сырая реальность, не сдобренная ни одной молекулой эндорфина. Что-то определенно не так. Как будто крышка саркофага дала трещину, и на кожу вампира попал солнечный свет, отчего прежняя безмятежность сменилась мукой бесприютности. Нужно разобраться, что происходит. Я выпрямляю спину, и все поддерживающие меня невесомые опоры расходятся в стороны. Опираюсь на ладони, пытаюсь оттолкнуться от ложа, и невидимый рычаг подталкивает меня сзади, помогая подняться. Встаю, и стены отодвигаются от меня, освобождая пространство. Делаю шаг вперед, и проход разверзается под моей ногой. Как давно я не ходил? Ходил ли я давно? Я ли ходил? Я? Пульс ускоряется сильнее. Я почему-то знаю, что его частота больше 150 ударов в минуту. Голова кружится. Все тело сжалось, как резиновый спандер. Давление растет. Кислород в крови падает. Откуда я все это знаю? Всегда знал. Запрос можно даже не формулировать мысленно. Ответ сам приходит, если в нем есть необходимость. Это страх и ничего более. Я давно не был снаружи своего обиталища, и тело слишком отвыкло, чтобы сотрудничать. К безопасности и экономии энергии привыкаешь, и погружение в мир за стенами капсулы жизнеобеспечения воспринимается слишком болезненно. Просто нужно немного времени. Спешить некуда, бояться нечего, нет никаких угроз. Мир приручен и поставлен на службу. Просто случайный сбой. Странно, что он длится так долго, но возможность таких ситуаций не является чем-то экстраординарным. Справлюсь. Все наладится. Мое тело издает непроизвольный смешок, и я слышу свой голос, подсевший и утробный. Легкие не сокращаются как следует. Голосовая щель стала слишком жесткой. Давно пора было провести ревизию организма. Есть же рекомендации, предписания. Есть большой человеческий мир вокруг, полный соплеменников, с которыми можно разговаривать, встречаться, делать что-то вместе. На все это мне наплевать. Было. И теперь тоже. Но это усталая понурость, это скованность. Это нехватка энергии и переживание своей несчастности. Что с ними делать? Все ответы есть во мне. Нужно просто их пробудить. Я честно пытаюсь, но ничего не помню. Это как проснуться не в реальности, а внутри сна. Вроде бы осознанности добавилось, но ясности как не было, так и нет. Где еще искать ответы, если не внутри себя? В изнанке мира. Где же еще? Снаружи оболочки, которая защищает этот сладостный Элизий, мир волшебства, дарующий жизни все ее блага с избытком. Зов повторяется. Я откликаюсь на приглашение и делаю второй шаг. Передо мной открывается тусклое пространство, коридор со множеством ответвлений. Сверху льется искусственный свет. Оттуда же волнами накатывает и утихает шум. В стенах, полу и потолке упаковано много всякой начинки, назначение и функции которой для меня неисповедимы. Я иду на зов. Страх утихает. Интенсивность боли падает. Тело снова привыкает жить. Проводник. Кажется, он пришел в себя. Голос принадлежит одной из явившихся на мой зов девушек, лет 25 на вид. А сколько уж ей биологически и от меня сокрыто? Я качаю головой. Не похоже. Очнулся, но не пробудился. Ты была в таком же состоянии, ну, может, чуть бодрее. Она недовольно хмыкает, осматривает скрюченного дугой парня и спрашивает.
Когда мы начнем? Я хотела бы поскорее закончить и вернуться к себе.
Терпение. Это не так быстро.
Я уже в норме. Мне обязательно проходить всю эту тягомотную процедуру?
Я не считаю необходимым отвечать.
Я же могу просто уйти. Вот прямо сейчас.
Разве я принуждаю тебя оставаться? Ты сама знаешь, что если не выполнишь то, что предписано, прежние ощущения не вернутся. Их нужно заслужить. Она рыкает недовольно, как кошка, которой случайно, но не больно придавили лапку.
Невыносимо,
стонет парень. Его поза выглядит нелепо и беззащитно. На корточках, обхватив голову руками, пальцы ощупывают кожу, словно в поисках невидимых прорех. Я подхожу ближе, нависая над ним. Я много раз видел подобное. Картина каждый раз одна, одинаково жалкая. Полная потеря адаптации к нормальному существованию. В запущенной форме фактически инвалидность. Я подаю ему флягу. Попей. Полегчает.
Попить?
Да, дружище. Берешь это в рот и отправляешь в пищевод глоток за глотком. Это поможет тебе немного взбодриться. Что, совсем отвык? Да, золотая пыльца многих выхолостила до состояния пустых оболочек. Он неловко берет флягу пальцами, словно годовалый малыш бутылочку с молоком. По подбородку текут коричневые струи. Он закашливается, потом вспоминает, каково это — пить, и дальше употребляет мой фирменный коктейль уже ловчее. Действовать начинает почти сразу. Он отрывается от фляги, прислушивается к внутренним ощущениям и может, наконец, сфокусировать на мне взгляд. Что это? Отвар кофейных бобов, каприловая кислота, глюкоза, витамины. Чувствуешь, как в клетке возвращается сила? Кажется, да. Что со мной? Типичный случай эскопического расстройства. Не переживай. В твоем случае все поправимо.
Переживать? Я и не думал. Просто я не понимаю свое состояние. Я смеюсь.
Ребеночка отлучили от титьки, и его стало ломать. Твоя нервная система отвыкла адекватно реагировать на раздражители. Не только внешние, но и внутренние. А вместо сигналов от органов чувств она давно переключилась на фастфуд в виде перцептоподобных симуляций. Поэтому тебе больно от того, как трутся друг о друга суставы, а порции крови проталкиваются сквозь артерии. Гиперчувствительность — частый симптом в результате длительной сенсорной депривации. Ну что, полегчало? Он кивает. Ты помнишь, как давно не общался с другими людьми?
Вживую?
Да неважно, хоть по телепаторному каналу.
Не помню, признается он.
Помнишь членов своей семьи?
Ну, очень смутно.
Ты помнишь, кто ты? Свое имя? Он молчит.
Не мучай его, просит девушка. Посмотри, он дрожит. Жалко же.
Дрожь — это отличный знак. Пыльца почти вывелась из тела, и оно, наконец, перешло на эндогенный энергообмен. Учится заново создавать глюкозу и доставлять ее в клетки. Также, когда этого вспомнила, что значит самостоятельно усваивать кислород.
Мне кажется, я быстрее адаптировалась.
Да, но у тебя был просто эскопический криз. Подумаешь, несколько месяцев не возвращалась в реальность. А этот парень отключил все контакты и балдел в своей люльке годами. Он вошел в депривационную кому.
Тот испуганно поднимает брови. «Сколько, говоришь, я без перерыва был в автономном режиме?»
«Если быть точным, 7 лет и 202 дня». По лицу можно прочесть, как до него доходит весь смысл сказанного. Его снова скрючивает, как эмбрион.
«Как это возможно?» — спрашивает он, осмелев. «Должны же быть оповещения, предупреждения».
«Они и были». Но ты как-то научился их игнорировать. Я уже не надеялся, что пробьюсь сквозь блиндаж твоих железобетонных грез.
Парень взъерушивает волосы и глухо стонет.
«А ты-то кто?» — спрашивает он, успокоившись.
«Сам не догадываешься?» — хмурюсь я. «Проводник».
«Ты имеешь в виду...»
— он показывает пальцем вверх. Я смеюсь.
«Считаешь, будь я ангелом, я тратил бы на поддержку твоей бесплотной формы кофе?»
«То есть я не умер?»
«Нет, парень. Ты, считай, бессмертен, если, конечно, не будешь глупить. Я твоя пожарная сигнализация. Спасатель от сладких кошмаров. Ну же, вспоминай!»
Он хочет, видимо, продолжать расспросы, но всплеск активности отнимает у него больше энергии, чем есть в наличии, и он остается нем.
«Когда мы уже пойдем?» — спрашивает девица.
«Скоро», — обещаю я.
«Думаете, вы одни такие? Увы, помощь требуется многим.
Ох уж эта золотистая пыльца!»
После того, как она заменила привычные способы жизнеобеспечения, началась буквально эпидемия эскопических расстройств. Сегодня мне предстоит адаптировать к реальности еще кое-кого. В отличие от вас, одиночек, они — пара.
Виталина. Кажется, мы движемся по этому туннелю уже целую вечность, но так и не пришли на место сбора. Он немногословен, как и всегда. Мой социальный партнер, или, как раньше говорили, муж, Эммануил, шагает размеренно и флегматично, экономит силы, делает остановки для отдыха. Время от времени бросает ободряющие фразы, штампованные и пресные, как диетическая питательная смесь, которой меня пичкали в детстве. Наверное, этот вкус из гибкой трубочки не выветрится из памяти никогда. За мои 35 сменилось уже 3 поколения систем экзистопротекторов. Больше всего врезались в память эти громоздкие летающие медузы с присосками и сменными модулями. Когда мама впервые заказала эту услугу просто попробовать, я испугалась. Летающая штука бесшумно прилипла к окну квартиры. Впустила внутрь свои щупальца и стала переоборудовать комнату под режим автономного жизнеобеспечения. Требовалось освободить место под многофункциональное ложе, на котором можно было проводить круглые сутки, не вставая. Слабые токи поддерживали мышцы в тонусе. Питательную смесь можно было подтягивать через трубочку. С туалетом и душем тоже придумали элегантное решение, но это было позже. Да, уже в школе. А что было до? Предыдущее поколение экзистопротекторов я почти не застала, поэтому помню уже смутно. Только контуры.